Привет всем, дорогие слушатели подкаста, с вами Спортхаб Лайфстайл, подкаст Movie Hub. Мы сегодня говорим о двух новых фильмах, которые вышли вот в крайнюю пятницу, и мы успели их посмотреть, мы вам о них сейчас расскажем. Обсуждать мы будем сегодня фильмы Спайка Ли «The Five Bloods» и фильм Джада Апатова «Король Стейтен-Айленда». Меня зовут Максим Шадов, я ведущий этого подкаста, и со мной сегодня в гостях мое любимое трио гостей, мои личные «бладзы», как говорится. Это Егор Коскин, Олег Ковалев, Денис Криворот. Ребята, привет!
Привет, Максим, привет, ребята!
Я бы хотел вот вначале сказать такой небольшой дисклеймер сделать. Я надеюсь, что Олег меня, опять же, за него не зароет, не закопает. Но, смотрите, «The Five Bloods» — это безумно политический фильм. Я думаю, что невозможно его обсуждать, не говоря, в принципе, о ситуации, которая сейчас происходит в США, и не говоря, в принципе, о политике в отношении афроамериканцев, в отношении вьетнамцев, в отношении, в принципе, людей и представителей другой расы, нежели белые. Поэтому, если вам, возможно, неинтересны какие-то наши мнения о политике, наши мнения, возможно, о текущем президенте США, наши мнения на тему вот всех этих расовых моментов, которых мы не сможем избежать, даже находясь там в Украине, в России, в Польше, где вы только нас слушаете, и насколько далеко мы находимся от всей этой ситуации, которая происходит там, и насколько она все-таки близка нам. Поэтому надеюсь, опять же, что если вы сюда реально пришли просто там отвлечься от политоты и послушать, слушать просто о кино, ну как бы здесь это есть, но без политоты в данном случае, в случае обсуждения вообще фильма Спайка Ли, и в последнее время он вернулся опять к своим корням и снимает достаточно политически, такие политически настроенные фильмы, поэтому вот если вам это неинтересно, вы хотите послушать просто рекомендацию или антирекомендацию комедии, то вот скипайте, в описании этого подкаста есть тайм-код, где мы будем уже обсуждать «Короля Стейтен-Айленда», можете переходить, слушать там, и либо просто выберите любой другой подкаст из нашей библиотеки, и вот можете послушать там вот, например, наш подкаст с Олегом про Тильду Суинтон, например. Там политоты нет, там есть только Тильда Суинтон. Вот. Надеюсь, ребята, что вы, не знаю, согласны, не согласны с этим дисклеймером. Олег, скажи, пожалуйста, что-нибудь.
Да, пожалуйста. Я вообще, так скажем, не буду здесь политики касаться в этом фильме, потому что я не американец, и все-таки, наверное, меня это точно никак не коснется, хоть я и сижу где-то здесь в России.
Да, ну мы посмотрите, мы опять же, мы надеемся, что мы никого не оскорбим, а если и оскорбим, то нашим мнением о фильме, а не нашим каким-то политическим мнением. Поэтому все-таки это подкаст не о политике, а подкаст «Политика Хаб». В разработке находится дата запуска приблизительно в середине следующей декады. Поэтому все, давайте, дисклеймер закончим, давайте переходить все-таки к фильму «The Five Bloods», «Пятеро одной крови», есть разные у него варианты. Мне нравится вот этот русский вариант, который есть на Кинопоиске. В ролях в этом фильме, естественно. Делрой Линда, Джонатан Мейджерс, Кларк Питерс, Норм Льюис, Изайя Уитлок-младший и Пол Уолтер Хаузер. В принципе, мало известных достаточно людей. Жан Рено тоже есть в этом фильме. Это, наверное, самый известный человек вообще в этом касте. Но и о них мы сегодня тоже поговорим. Я бы хотел это ревью начать вот с такого небольшого, не знаю, эксперимента, не эксперимента, но вот попробуйте... Вкратце, но причем вкратце, чтобы вот это было ревью длиной в твит. Вот просто вот одним предложением. Что вы думаете о фильме «The Five Bloods»? Егор, давай с тебя начнем.
Прекрасная задача. Не знаю, как я с ней справлюсь. В одном твите я думаю, что это очень удачное, очень злободневное, хоть иногда и неуклюжее кино, которая свою задачу выполняет и ни о чем не жалеет. Вот как-то так. Как и режиссер этого фильма, он тоже абсолютно действует по своему какому-то наитию. Он, то есть этот его фильм, он является некой такой квинтэссенцией всего его творчества. И, в принципе, он никого не берет в заложники, никого не оставляет в живых и является очень удачным, опять же, очень удачным комментарием к тому, что происходит сегодня, в том числе в Америке. Как-то так.
Денис?
Ну, я бы сказал, что это длинный, излишне длинный, художественно неинтересный фильм с правильными посылами, с некоторыми интересными сюжетными деталями, с неинтересным актерским ансамблем И точка ужасный саундтрек. Отдельно я бы его выделил. Просто, ну, не знаю, меня он раздражает. Но в целом у меня очень смешанные впечатления. Если как-то резюмировать так кратенько, то не восторженное совсем.
Так. Ну и Олег.
Спайк Ли заказал монтаж видеоблога на avito.ru.
Вот так вот. Хорошо. Мне нравится такое начало. Ну, давайте, собственно, начнем вообще это обсуждение. Вот конкретно уже перейдем. Мы начнем, конечно же, без спойлеров, потому что фильму, ну, буквально пару дней, он вышел 12 июня. Не знаю, когда, опять же, вы слушаете этот подкаст. Я думаю, что мы под конец этого ревью чуть-чуть скажем со спойлерами. Но, если честно, не сильно даже и хочется. Вот, фильм вышел на Netflix, вы сейчас можете пойти его и посмотреть. Он рассказывает о пятерых, вернее, о четырех братьях по крови, которые воевали во Вьетнаме и вернулись туда спустя вот, в современные дни, чтобы найти клад и остатки своего пятого брата. Что я могу сказать о фильме? Меня он безумно поразил. И, возможно, меня поразило, потому что я видел мало фильмов Спайка. Я смотрел, по-моему, всего 4. И, возможно, он меня бы так сильно не удивил, если бы я смотрел тот же «Do the Right Thing», например, или «25-й час». Но я действительно удивился, и фильм меня держал и не отпускал в своих объятиях. А все потому, что у него есть какой-то вот этот свой политически настроенный стиль, который никак не отпускает тебя, и ты не можешь его смотреть просто как фильм, и то, что он вышел именно сейчас, а дата выхода этого фильма была определена, то есть задолго до, ну не задолго, скажем так, мы о ней узнали там, месяца полтора-два назад, что фильм выйдет 12 июня, и то, как это наложилось на текущие события в Америке, это, конечно, одно из таких самых удачных попаданий, когда обычно фильмы такие выходят спустя какое-то время, которые отражают какую-то эпоху, там тот же, например, фильм о Эдварде Сноудене с Джозефом Гордоном Левиттом, достаточно плохой фильм, но он вышел спустя там уже время, когда он, по сути, потерял свою актуальность. А здесь, ну, прям попадание культурное, ну, вот таких мне на моей памяти вообще не припомнится, ну, за мою жизнь, по крайней мере, точно. Вот, поэтому я думаю, что именно его вот как культурное наследие и культурное вот это вот злоба, которая сейчас есть на душе многих людей, это сейчас, возможно, многим поможет как-то выплеснуть свои эмоции и найти себя в этом фильме. Я думаю, что если с этой точки зрения его рассматривать, то он безумно эффективный. Но вот если с точки зрения того, как он кинематографически сделан, тут уже могут быть вопросы. Давайте, собственно, начнем с режиссерской точки вообще зрения и что именно здесь делает Спайк. Что вот... Вот, Денис, вот ты сказал, что тебе во многом с художественной точки зрения этот фильм показался неинтересным. Вот что именно в работе Спайка Ли, который является режиссером и соавтором сценария, тебе показалось, что он, возможно, пытался сделать, и у него не получилось, или он сделал, как он задумывал, но тебе это показалось неинтересным или просто плохим?
Ну, во-первых, мне не понравилась структура фильма, разделенная условно на настоящее время и на флешбеки Вьетнамской войны. Мне кажется, этот прием такой довольно избитый, и есть миллион там вариантов, примеров, где это сделано намного более талантливо, там, уместно и так далее. Здесь же, например, есть игра с соотношением сторон, но она сделана на таком уровне, ну, я не знаю, когда там Ксавье Долан, да, своей мамочке, которая там подростковый фильм, по сути, да, он это тоже делал. Здесь это кажется какой-то насмешкой, не знаю, лично для меня, что как бы экран то сужается, то расширяется, как будто бы и так, ну, зритель не может понять, что действие перемещается в прошлое. При этом сама съемка, ну, на мой взгляд, ничего выдающегося в ней нет. Это обычная операторская работа, стандартная. В плане там художественной ценности мне фильм очень напомнил вот прошлогодний проект, я не помню, как он называется, там Бен Аффлек играл, еще куча всяких мужиков, тоже они там какие-то по какому-то лесу ходят там.
Ну... А, да, «Тройная граница». Это да. Вообще лучший фильм вселенной просто.
Вот, мне вот очень, прям у меня какой-то был такой дежавю, что ли, что куча мужиков, как-то простенько все снято, и вот что-то они идут, бредут. Тут еще вот эти флешбеки вставлены. При этом есть сюжетные линии, которые уходят в никуда, есть сюжетные линии, которые тут нафиг вообще не нужны. И как бы для меня самая главная проблема режиссуры в том, что здесь, ну, прям требуется, остро требуется повторный монтаж, на мой взгляд. То есть, когда фильм идет 2 часа 40 минут практически, ну, в наше время, мне кажется, это уже немного непростительно. Потому что, ну, это не тот сюжет, который нужно было так растягивать. Я даже согласен с тем, что, например, финальную часть, да, когда нам уже, ну, какие-то такие нравоучения, да, читают какие-то месседжи, ее можно было даже сделать больше, но вот именно сам этот сюжет, его можно было запросто укоротить, не потеряв ничего. Но вместо этого тут слишком много персонажей, какие-то там люди в лесу, которые, ну вот, ну нафиг они были нужны, не знаю. И именно с точки зрения режиссуры тут очень много лишнего, и при этом мало, ну, какой-то художественной самобытности. То есть... Ну, мне неинтересно его было смотреть, там, как решен кадр, да, то есть, какая монтажная склейка, да, то есть, какая аллюзия там на какое-нибудь художественное произведение, то есть, этого ничего здесь нет. Это тоже можно назвать стилем Спайка Ли, да, то, что он вот так снимает, как снимает, так он видит, но мне это неинтересно, то есть, для меня здесь работают только какие-то вот сюжетные перипетии некоторые, и вот посылы, которые, ну, конечно же, актуальны, правильны, но тоже, я бы сказал, не до конца выверены, возможно, да, и, ну, в финальной своей части слегка притянуты за уши. То есть все-таки эта перекличка с днем сегодняшним, она в самом фильме не настолько очевидная. То есть все-таки они как бы, ну, сделали это... слишком жирненько, на мой взгляд. Хотя, ну, Спайк Ли и такой, в общем-то, ансамбль, да, чернокожих актеров, я думаю, они имеют на это право, то есть, чтобы какие-то свои личные переживания вот таким образом выразить. Ну, как бы с точки зрения именно художественной ценности я здесь ничего не вижу. Поэтому такая для меня проблема этого фильма главная.
Так. Ну, ты говоришь о флэшбэках, я согласен, что, возможно, да, эта структура уже изъезжена и избитая, но при этом она все-таки делает, ну, есть оригинальная вещь, потому что я, по крайней мере, не видел такого, чтобы когда у нас четко нам говорят, что это флэшбэк, но при этом актер во флэшбэке, он выглядит как, ну, вот как он, как его персонаж выглядит в текущее время, то есть это намеренно использовано, то есть как это я увидел, прочитал такую трактовку, что это, что вот они остались как бы в их вот этот ПТСР, он посттравматическое стрессовое расстройство, оно их оставило во Вьетнаме, по сути, и они не смогли от него избавиться, и они, вот, возвращаясь туда, они возвращаются и вспоминают себя такими же, какими они были тогда в молодости. И мне показалось, что вот это оригинально, и вот это претендует на какой-то, на какую-то, ну, долю чего-то необычного. Вот, Егор, ты со мной согласен в этом плане?
А, значит, по поводу слайд-шоу, по поводу вот этого художественности, намеренной или ненамеренной, мне кажется, что «Пятеро корешей», я люблю почему-то этот вариант названия, «Пятеро корешей», это такой удачный, очень бравурный микс документалистики и художественности. И, возможно, конечно, некоторые решения, они выглядят очень спорными. Действительно, вот эти вот факты там о, грубо говоря, там, о Мартине Лютере Кинге, да, и вот этот примежающийся, как Алекс сказал, видеоэссе, да, взятое с Авито, да, возможно, оно несколько раздражает. Мне было важно как бы проследить и в очередной раз подтвердить то, что Спайк Ли — это очень ангажированный, политически подкованный режиссер, который, опять же, как я уже сказал вот в этом своем вступлении, ничего не жалеет. Поэтому, наверное, на некоторые художественные детали я внимания не особо обращал. Мне был интересен сам месседж фильма, его многократное, скажем так, повторение, вот, использование, ну и вообще как бы эффект, который Спайк Ли достигает на протяжении всей картины. Вот, поэтому на монтаж и на расширение кадра, да, расширение кадра, возможно, сделано несколько спорно, Вот, но опять же, там оператор Ньютон Томас Сигал это объясняет, как конкретно он этого добивался, почему он так сделал, почему Спайк Ли решил так сделать. Вот, поэтому, наверное, все-таки на художественную, на какие-то около, ну, скажем, не имеющие такого большого значения, как политический месседж вещи, я старался не особо обращать внимание, не особо огорчаться как-то ими. Вот. Но на самом деле, да, конечно, иногда это напоминает слайд-шоу, вот, и такое не особо, как, знаете, в школе сделано на PowerPoint, вот, но, опять же, все актеры и все, вся команда, которая работала над фильмом, она выложилась, мне кажется, очень хорошо. То есть здесь у меня иллюзий на этот счет не возникает.
Я приведу цитату одного великого человека. Лично моя проблема с такими фильмами идет от болезненной нелюбви к любого рода клише и неприкрытым эмоциональным манипуляциям. Олег, это сказал ты, говоря о фильме «Отверженные». Можешь ли ты применить вот к этому фильму эту фразу? Она сюда подходит, как ты считаешь?
Нет, не совсем не могу, потому что тут клише нет совершенно. Тут я даже почувствовал, может быть, какое-то есть высмеивание этих самых клише, но это высмеивание такое... в очень неприятном мне духе каких-то даже, если не российских комедий, то вот той волны пародий американских в духе «Очень страшное кино» и так далее. И, ну, в частности, тут очевиден был такой референс в сторону «Апокалипсиса сегодня», когда они под Вагнера плывут по реке, а я просто сижу и такой: вашу мать, зачем ты это делаешь?» И...
Но там же и в начале фильма был тоже референс к «Апокалипсису сегодня», в буквальном смысле, когда они на тусе вот в самом начале фильма, и там вот прям идет вот это движение камеры от логотипа с надписью «Апокалипсис сегодня», и мы видим их танцующими.
Я не знаю, как это можно воспринимать на самом деле, кроме как попытку как-то, не знаю, посмеяться над культурным взглядом на вот эти вот самые вещи или что в кинематографе. Потому что, ну, правда, вот даже вот эта вот сцена, которую я тоже запостил себе в паблик в сравнении с монологом ключевым одного главного героя, я вот просто действительно сидел, должен был его слушать уже, ну, на каком часу она происходит, на втором с половиной где-то. И я не могу, потому что я слышу голос Клауса Кински из «Агиры». И, наверное, это да, наверное, это моя проблема с этим фильмом такая, но дело-то в том, что, правда, ему действительно нужен нормальный повторный монтаж, чтобы вот этих вот самых 2,5 часов не случалось, потому что они заполнены, по большей части, именно такими вот нелепыми вставками, затягиванием просто переходов с одной локации в другую. Или вот эти вот сцены... Отличная вообще, великолепная сцена, когда вот один из четырех персонажей, я их вообще делю по характерам на быковатого, доброго, умного и прикольного. Вот тот, который умный, он когда заходит к своей бывшей любовнице, и там раскрывается одна интересная подробность его прошлого, которую он сам не знал. И вот сама сцена вот этой подробности, она, ну правда, с точки зрения монтажа, она растянута в раза в три дольше, чем следовало бы. И при том ее не нужно было на самом деле пояснять, чтобы она работала намного лучше, чем работает в этом, чем она есть в этом фильме. Вот так вот примерно.
Ну, интересно, конечно, что монтажом этого фильма занимался человек по имени Адам Гофф, для которого это третья работа в полнометражном кино. Его предыдущие две работы — это фильм «Пчелы делают мед» 2017 года, о котором я не слышал никогда в жизни, а второй его фильм — это такой маленький неизвестный фильм с названием «Рома». И действительно удивляет, что насколько как же Рома все-таки превосходит в монтаже.
А можно я тебя прерву, потому что у меня была мысль по этому поводу. Я просто не очень хорошо разбираюсь в таких вот этих спецификах американских гильдий и так далее. Может быть, вы разбираетесь, поясните мне. Вот, например, Мартин Скорсезе нанимал каких-то подставных людей на свои ранние фильмы из гильдии монтажеров, чтобы они чисто свое имя в титры ставили. А сам он, собственно, сидел и резал самостоятельно. И мне кажется, что Гофф — это такой же подставной чел для Netflix, который что-то там для Ромы вставил свое имя, чтобы этим мог заниматься Куарон лично. И то же самое сейчас с этим сделал Спайк. Есть такая возможность?
Ну, мне кажется, что это вполне, кстати, интересная теория, но она немножечко, она не то чтобы разбивается, но она была бы интереснее, если бы у него, знаешь, был еще вот, была Рома, а потом был, например, сиквел фильма «To all the boys I loved before», а потом «The Five Bloods», тогда я бы в это более как бы поверил, когда этот человек реально просто работает как какой-то вот наемный подставной чувак для Netflix'а. Или, ну, может, даже не для сиквела такого, а там тоже какая-нибудь, не знаю, опять же, коэны использовали его, хотя коэны сами используют, у них свое есть отдельное подставное имя там для своих, там, для того же «Старикам тут не место», и вот для, ну, я наверняка уверен, что они балладу Бастера Скраггса также резали, там вот, поэтому... Честно, я могу в это поверить, если это кажется правдой, то окей, у него на Кинопоиске нет фотографии, поэтому это помогает твоей теории.
Я только что прогуглил, у него есть фотография с Куароном лично, и ну, такой импозантного вида молодой человек. Ну, это не отменяет того факта, что монтаж просто отвратителен. Я даже вот не знаю, то есть вот примерно такой же монтаж, такой же подход к... демонстрацию информации был в у Триера, по крайней мере, в дом, который построил Джек. Но...
И это делает Триера плохим режиссером?
Нет, я просто похож... думаю об этом.
Но у Триера это работает.
У Триера это работает, да.
Говорим. Олег любит Триера, поэтому на него можете за это не наезжать. Поэтому, как бы, ну, по крайней мере, дом, который построил Джек.
Я понимаю, но вот Денис сейчас пытался сказать, что может он знает, почему у Триера это работает, а у Ли нет.
Ну, я считаю, что у Триера просто другой жанр. Он изначально закладывает в свои фильмы какой-то элемент трэша, который предусматривает такой монтаж. Для него это жанровое своеобразие. У него есть черный юмор, который ну, уместен и который понятен, так сказать, эстетам. Но в данном фильме этого как бы нет. Нам дают серьезную какую-то такую историю, драмскую. И поэтому вот этот монтаж лично мне, вообще это решение какое-то вот такое легковесное, оно бросается в глаза сразу. То есть, мне кажется... Если ты снимаешь серьезный фильм, вот прям максимально, и с месседжем, и с сюжетом, то, ну, будь добр, обеспечь какое-то вот техническое наполнение достойное. В данном случае вот, ну, просто все разбивается. Также у меня было, например, с этой, ну, конечно, там сюжет тоже жиденький, ну, типа «Зеленые книги». У меня было ощущение, что я смотрю какой-то ТВ-фильм. То есть я ничего не мог с этим поделать. Так и здесь вот, ну, смотрю, мне неинтересно. Смотрю, вот это какое-то, ну, бестолковщина техническая. И как-то, ну, сразу оценка автоматически занижается. Было бы интереснее, было бы, наверное, и как-то, ну, у меня впечатление намного лучше. А так вот, смешанное очень.
Ну, я думаю, что этот фильм, кстати, очень сильно проиграл от того, что он вышел только на Netflix, что его невозможно посмотреть в кино, потому что я думаю, что в кино он бы смотрелся еще лучше, чем... Он для меня смотрелся, по крайней мере, на Netflix, и, может, вам было бы даже интереснее его в кино смотреть, потому что мне кажется, что вы бы, ну, лучше бы оценили, скажем так, некоторые вот моменты и с операторской работы, может, даже и с монтажом. Они, может быть, смотрелись на большом экране лучше, потому что, признать, смотреть на Netflix, ну, как бы, да, опять же, я не говорю, что все так делают, я поставил фильм на паузу один раз, я поставил на паузу так минут на 20, потому что там пошел себе ужин приготовить, и съесть его, а потом вернулся к просмотру. Я думаю, что фильмы, вот вообще, которые выходят на Netflix и которые смотрятся на Netflix, они от этого проигрывают. И в данном случае, когда вот фильмы типа «Рома», «Ирландца», «Брачной истории» и все вот этого, то, что оно смотрится не на большом экране, а дома на ноутбуке или на телевизоре, или, прости господи, на планшете или на телефоне, то как бы фильмы от этого очень сильно теряют и проигрывают. И я думаю, что в кино он бы смотрелся намного лучше, от того еще грустнее, что, конечно, во-первых, студии, которые выпускают свои фильмы в кино, не смогли предоставить Спайку по прогнозам. Опять же, на Кинопоиске есть эта информация, не знаю, насколько она верная, что бюджет этого фильма 40 миллионов долларов. Ну, обидно, что студии сейчас не могут найти такие деньги, чтобы дать их Спайку на то, чтобы он снял фильм так, как он хочет снять. И учитывая то, что, собственно, «Черный клановец»-то был кассовым хитом, насколько я помню. Поэтому... Тем более обидно, что, ну, сейчас бы он и не вышел в кино, возможно, и лучше, что он сейчас вышел на Netflix, и много людей его увидит, но что поделаешь. Давайте перейдем к обсуждению немножечко, скажем, о сюжете фильма. Я конкретно сразу же хочу перейти к одному моменту. Я вот слушал в конце прошлого года подкаст с актером Полом Уолтером Хаузером, который, самая наиболее его известная работа, это в фильме «Ричард Джуэлл», и... Он рассказывал о том, что вот у него был там выбор сняться, ему предложили главную роль в сериале, но ему предложил вот такую вот эпизодическую роль, по сути, Спайк Ли. И он выбрал этот фильм, а не какой-то там неизвестный сериал, не названный, он не сказал, какой это сериал. И вопрос, вот у меня, мне сюжет в принципе понравился, мы уже обсудили те моменты, которые вам не понравились. Давайте поговорим о вот этой части сюжета, которая о вот этой команде, которая разминирует бомбы. Я считаю, что это самая вообще слабая часть сюжета, это не, зачем-то ненужные какие-то, вот, абсолютно ненужные какие-то драмы, вот, которые вводятся буквально посреди второго часа фильма и продолжаются вплоть до конца третьего, то есть до, там, до конца вот, 2,5 часа, который этот фильм идет. Вот вы со мной согласны? Вот, Егор, ты согласен, что это самая слабая часть этого фильма?
Я на самом деле... сюжета. Ну, я не делил их как-то на слабые и не слабые. У меня как-то все сложилось довольно целостно, на удивление. Мне кажется, что вот эта вот команда, где играет еще, значит, Мелани Тьерри, французская актриса, и вот сам Хаузер, ну, это такая, может быть, не знаю, сравнение вот этой команды с пятью корешами, точнее, с четырьмя. То есть для них вот этот вот тур обратный во Вьетнам — это поиск, ну, это желание вернуться, точнее, ответить на какие-то свои вопросы внутренние, которые действительно ставят их на грань между жизнью и смертью. То для команды это как бы, ну, такое увлечение, якобы, да, под эгидой того, что это какая-то благотворительная организация, которая вот хочет вернуть, по-моему, там, вьетнамским детям, в общем, жертвам войны, помимо того, что разминировать все эти территории, только еще и есть такой благотворительный аспект. Вот, поэтому, не знаю, и по актерам, и по сюжету... как-то вот на удивление, опять же, не было каких-то провисов. И даже несмотря на то, что он очень продолжительный, я, кстати, согласен с тобой, что это еще и очень классный такой летний по-настоящему релиз, то есть он хорошо бы выглядел в кино, на большом экране, действительно, я тут полностью тебя поддерживаю. Вот. А так, как-то нет, как-то вот у меня... Может быть, я обращал внимание на другие какие-то аспекты, то есть в плане сюжета меня, в принципе, все устроило. Вот. Я не был отвлечен там ни на монтаж, ни на бесполезность некоторых персонажей, вот, да, возможно, в конце это все становится слишком уж, как сказать, без спойлеров, ну, в общем, Месси, тогда, не футболист, я имею в виду, а по, как бы, по беспорядку, который происходит в финале, вот, но, как бы, в остальном все очень складно, вот, несмотря на то, что иногда, конечно, в том числе неуклюже выходит. В общем, как-то Спайк, он удивительным образом совместил несовместимое, и мне это, в принципе, зашло.
Денис, вот ты критиковал тоже сюжет, вот ты согласен, ты, потому что ты говорил о той части сюжета, где вот буквально внезапно появляются какие-то сюжетные линии, некоторые бросаются, вот ты согласен по поводу этой моей ремарки?
Да, ну я не считаю это, конечно, слабой частью фильма. Слабая часть фильма — это музыка, я потом хочу отдельно про нее сказать.
Да, это обязательно.
Но у меня вот было такое ощущение про эту часть сюжета. Ну, как сказать, тоже, чтобы не какие-то темы расовые не задевать, но это какие-то белые персонажи, которые, ну, они как будто бы созданы для баланса, что ли. То есть, чтобы сделать фильм более универсальным, и при этом эти персонажи не несут никакого в себе посыла, то есть они такие как бы нейтральные. Они вроде и не протагонисты, и не антагонисты, в общем, они какие-то наблюдатели, да, как будто бы Спайк приглашает, ну, зрителя, все равно среднестатистический зритель Netflix — это белый какой-то там республиканец, я не знаю, какой-то белый человек, в общем. Как будто бы он приглашает зрителя вот какого-то среднестатистического Netflix-ского присоединиться и как бы посмотреть на эти действия глазами вот этого героя, да, или героини, которые сами по себе никакого интереса не представляют. И для меня это тоже такой небольшой слабый момент, потому что мне было бы интереснее взглянуть на историю вот более детально именно глазами главных героев. То есть зачем нам нужны наблюдатели, да, реакционеры, которые, ну, грубо говоря, там, ой, там прижимают руки к лицу и говорят, ой, что случилось? Ну, это как бы немного слабый прием, опять же, режиссерский, на мой взгляд. Было бы намного сильнее, если был бы больше фокуса на главной четверке, и за счет этого было бы лучше раскрытие их характеров. пускай этот хронометраж безумный был бы пущен лучше на них, да, на какие-то их перипетии внутренние. Но вот это отвлечение, оно реально только лишь отвлекает, на мой взгляд. Так что согласен, что это слабый момент. Вот.
По сюжету поговорили, давайте скажем все-таки об актерах, потому что уже началась вот эта кампания, пока что она началась только в Твиттере, но я думаю, что Netflix, когда время настанет и когда нужно будет вкладывать в это деньги, они вот, они все сделают, чтобы заработать Оскар для Делроя Линда, давайте поговорим о нем, потому что он вышел из этого фильма, мне кажется, главным победителем, главной звездой, главным вообще всем, чем только можно выйти из этого фильма. Он самый вообще обсуждаемый человек в кино-твиттере вместе со Спайком Ли, я думаю. Но он здесь однозначно выходит, вот, да, мне кажется, даже людям, которым не понравился фильм, они все равно не могут никак, они не могут не похвалить Делроя Линда. И я чувствую, что вот он такой ранний претендент. Я думаю, что у нас ребята сейчас, Денис, Егор, вы больше как бы следите за наградным сезоном, вы знаете, кто там еще, возможно, составит ему конкуренцию. Но вот он такой видится как первый ранний кандидат на номинацию, как минимум. А учитывая текущий политический климат и либеральный Голливуд, и как они любят давать как бы награды очень так реакционистские, то, возможно, они сделают так. Ну и если в прошлом году Голливуд почему-то в сентябре решил, что мы даем Оскар Рене Зельвегер, я, если честно, не против в июне вместе с остальным, не знаю, Голливудом, Твиттером, вот эстетами, просто решить, что давайте в этом году дадим Оскар Делрою Линда. Я не против, мне норм. Олег, вот ты как не самый большой поклонник вообще актерской игры, ты как не самый такой энтузиаст актеров, вот он тебя зацепил? Тебе он понравился?
Ты теперь в каждом подкасте будешь ко мне так обращаться, да?
Да, конечно, естественно, Олег. Как же
Ну, я признаю, что он самый тут офигенный актер, ну, правда. То есть, даже вот в этом вот монологе, ну, правда, выдающийся монолог, несмотря на то, что у меня там сплошь немецкий монолог Клауса Кински, как я говорил уже, в голове звучал, я не мог оторвать взгляд от его глаз и тихо как-то грустил по поводу того, что... Вот в такой вот не очень эстетский, как скажем, вот так вот контекст попал этот отличный, действительно хороший, завлекающий внимание персонаж. Еще там вот, ну как я их разграничил на быковатого, доброго, умного и прикольного. Вот Делрой Линда был быковатый, а добрый — это тот мужик, который... Этот самый, ну, самый богатый из них был, а потом выяснилось, что он не богатый, простите за спойлер. Это ни на что не повлияет. И вот, я еще долго думал, где я его видел, вроде сижу такой, думаю, блин, на Тиграна Кеосаяна похож. А потом вспомнил, что он играл этого самого инспектора Жавера в одной из постановок отверженных мюзикла. И он был вроде как первым афроамериканцам, который, в принципе, получил роль в такого вида мюзикле. Или я вру. Но что-то было у него какое-то такое похожее достижение. И мне вот очень интересно, почему вот Спайк Ли выбрал именно его, то есть актера театра и мюзиклов, на эту роль.
Они разве раньше не работали? Просто такое ощущение, что он с этими всеми... Я сейчас смотрю его актерский лист, и на самом деле, да, у него не так много вообще фильмов в его резюме, фильмов даже у него в основном там роли в сериалах, поэтому, да, действительно, где-то он его нашел, он был в «Миссис Америке», я его вообще не помню.
Вспомнил, он первый афроамериканский призрак оперы, вот.
Интересно. Это интересно. Вот, Егор, я тогда к тебе перейдем, по сути, вот в наградной контекст. Вот по поводу Делроя Линда, конечно, хотелось бы. Ну и мне интересно, вот я вижу здесь, что этот фильм получит еще одну актерскую номинацию. И мне интересно, вот где ты видишь вторую, если ты ее видишь здесь? И как ты оцениваешь шансы Делроя Линда вообще на номинацию и даже на награду? Очень рано сейчас, конечно, задавать такой вопрос, но я его задаю, потому что я могу.
Мне кажется, что, во-первых, да, я сам признаюсь в любви. Делрой Линда — это какой-то потрясающий актер, магнетический, разрывной и прочее. И мне даже первая вот такая, как сказать, знаковая сцена с его участием понравилась больше, возможно, его последнего монолога. Это сцена с курицей, когда ему пытаются продать курицу. Я, ну то есть вот этот вот накал, который происходит буквально там в несколько мгновений, когда он сначала просто отнекивается, а потом у него просто начинается некая истерика, он меня как-то гораздо больше удивил и поразил, чем, возможно, даже вот финальный монолог, который тоже очень и очень эффектный. Вот по поводу наградных перспектив, мне кажется, что есть шанс у Делрой Линда даже не во втором плане, что вообще изначально предсказывалось многими, что Делрой Линда пойдет во второй план, потому что в фильме нет какого-то четкого главного героя. И, наверное, отчасти с этим можно согласиться, но у Делрой Линда самый большой хронометраж в фильме, и, скорее всего, его отправят в первый план, и так даже будет, возможно, лучше и правильнее сделать. То есть не будет вот этой вот типичной фрод, да, которую мы наблюдаем каждый год, когда там, не знаю, Руни Мару отправляют из Кэрол во второй план, хотя это первый, там то же самое с Алисией Викандер и Махершала Али, когда они с Вигго Мортенсеном в «Зеленой книге», в принципе, делили вместе все это. Ну, в общем, примеров масса. Вот, поэтому мне кажется, что Делрой Линда имеет шанс попасть даже в первый план, но, опять же, ничего не известно по поводу Оскаров, вот только на днях пришло извещение о том, что его будут двигать, то есть церемония будет, скорее всего, в апреле, в мае, вот, а как бы допуск к наградам будет расширен и распространен еще там, возможно, на январь-февраль, то есть как бы гораздо больше будет фильмов, которые смогут претендовать. И вот не затеряется ли Делрой Линда на фоне, то есть с момента выхода фильма до начала церемонии пройдет уже почти год, и очень надеюсь, что Делрой Линда оставит, и он закрепится в формате вот этого фронт-раннера. Вот. А вторую номинацию, ну да, возможно, вот Кларк Питерс, который сыграл Алекс сказал,
Отис, помню, Отис.
Умного, или я не помню, как конкретно.
Умного.
Да, умного. Да, возможно, это, наверное, наиболее другая яркая роль, потому что, опять же, сцена, где он узнает подробности своей жизни, она отыграна очень и очень неплохо, и все вот эти лицевые, скажем так, движения очень четко зафиксировал и сам Спайк, и отыграл сам вот этот Кларк Питерс, поэтому, возможно, еще и второй план пойдет в довесок, но вообще, если говорить о наградах в принципе, то, конечно, то там будет и лучший фильм, и лучшая режиссура, возможно, отойдет, в конце концов, Спайку. Вот. По поводу сценария не могу сказать, мне кажется, это, наверное, самая слабая часть фильма, одна из, потому что там, несмотря на увлекательность сюжета, есть некоторые такие подводные камни. Вот. Но, опять же, все это об этом рано говорить, потому что впереди еще целый год, год релизов, каких-никаких, но что-то будет выходить даже на стриминговых сервисах, поэтому, скорее всего, там будет еще один или даже 2-3 темнокожих актера, которые будут претендовать за лучшую мужскую роль. Это и Дензел Вашингтон за Макбета Джоэла Коэна, и, возможно, Дэниел Калуэ вернется на Оскар с новым фильмом какой-то... «Иисус был моим корешом», или как-то так он называется, тоже что-то там про ФБР и так далее. В общем, перспектив много, но Делрой Линда — это однозначно звезда, однозначно главная удача картины, в том числе актерская, и это просто, ну, мне кажется, перформанс такой года и, может быть, вот даже начавшегося десятилетия, потому что это, ну, это просто та сила, с которой невозможно мириться, и это просто гениально отыграно. Вот, поэтому как-то так, сумбурно.
Да, я с этим абсолютно согласен. Я
Макс, надеюсь, а можно я добавлю еще?
Да, да, конечно.
Вот по поводу внезапного появления сына персонажа Делрой Линда, я был очень удивлен. Ну, во-первых, потому что узнал этого актера спустя час после его появления, что это был, собственно, Монтгомери Аллен из отличного фильма «Последний черный в Сан-Франциско».
Да, это Мейджерс.
Да, Джонатан Мейджерс. Я вот тоже, я как раз хотел вот переходить к Денису, Дениса спросить, потому что у меня видится, на самом деле, Кларк Питерс, я, если честно, вообще не вижу шансов, чтобы он был номинирован. Как-то мне понравился он, естественно, но я вижу тут двух других кандидатов. Это как раз в параллель того, что Делрой Линда, он такой вот уже взрослый мужчина, он уже так, можно сказать, даже за всю карьеру, возможно, схватит награду. Поэтому он, может быть, будет как в параллель ему пойдет как раз какой-то молодой актер. И мне видится, Джонатан Мейджерс, мне кажется, у него слишком, слишком большая как бы роль в фильме, слишком много хронометража. Мне видится здесь номинация для Чедвика Боузмана, если честно. Потому что Чедвик Боузман, во-первых, это очень известное кассовое лицо, и Академии нужны такие люди в номинантах. Во-вторых, Чедвик Боузман, ну, он действительно играет очень хорошо в этом фильме. В-третьих, его персонаж чуть ли не является главным МакГаффином фильма, и его вообще весь фильм строится вокруг него. И поэтому мне кажется, что я не удивлюсь, если он схватит номинацию, потому что у него не так много хронометража, как для номинации «Да во втором плане», и он отыгрывает очень важную роль, даже не находясь на самом экране. То есть о нем постоянно идет речь в фильме. Денис, вот ты согласен со мной? Ты видишь как-то вот такой исход?
Ну, честно говоря, я вообще немного озадачен тем, сколько вы уже номинаций, побед, призов купили этому фильму. Ну, на мой взгляд, ну нет, я их не вижу, прямо скажем. Делрой Линда, возможно, но это единственный актер, которого я вообще могу выделить, если честно, из этого проекта. Вообще хотел, ну, продолжая вашу тему, сказать, что мне какую-то часть фильма остро не хватало каких-то звездных лиц, да, то есть, не знаю, может быть, я уже просто старею, но мне тяжело разграничивать подчас персонажей, которых много, которые там как-то взаимодействуют, и характеры которых, ну, сразу так не прочерчены. Поэтому вот я смотрю сейчас на предысторию создания фильма, и то есть тут на роли рассматривались Самуэль Эль Джексон, да, Дон Чидл, Жан-Карло Эспосито, то есть, ну, такие мейнстримные довольно личности, и мне кажется, ну, для меня бы фильм лучше сработал, если бы, ну, какие-то более известные актеры сыграли эти роли. И, возможно, именно даже для наградного сезона это было более выгодно, то есть было бы проще продвигать, ну, на мой взгляд, то есть все-таки какие-то звездные имена, там, если бы Уилл Смит, да, положим, который там все время ноет, что его ни на что не номинируют, вдруг бы тут снялся и выстрелил, то с точки зрения наградного потенциала это была бы бомба. В данном случае, кроме Делроя Линда, я не вижу вообще никого в номинациях, ну, на мой взгляд. Безусловно, мы не знаем, насколько бедным окажется этот киногод. Может быть, он будет вообще нищенским, да, у нас выйдет там еще десяток фильмов, и вот среди них и будут выбирать. Поэтому я не удивлюсь тому, что в номинации «За второй план» может оказаться два актера из этого фильма. Кто именно это будет решать уже не нам, а, ну, так скажем, студии, да, которая будет продвигать, и кого будет более выгодно представить, у кого более яркие эпизоды, микроэпизоды. Ну, Чедвик, на мой взгляд, здесь, ну, вот в роли не субъекта, а скорее объекта, да, то есть можно сказать, что он душа фильма, но этого, на мой вкус, недостаточно для того, чтобы заработать номинацию. То есть это, ну, с этой ролью, наверное, справился бы любой актер. То есть она с точки зрения, ну, самой работы, да, актерской, она несложная. То есть это такой просто, ну, персонаж, который так в качестве какого-то духа посещает героев, фигурирует во флешбеках и как бы на текущий сюжет никак не воздействует. То есть, на мой взгляд, я бы не номинировал, наверное, никого, кроме Делроя Линда, то в зависимости от того, насколько будет сильным этот киногод или слабым. Поэтому вот такое у меня мнение прям радикальное по отношению к вашему.
Ну, хорошо, хорошо. Мне кажется, вот под твою вот эту категорию, что под категорию Уилла Смита, скажем так, который сам будет участвовать в наградном сезоне, потому что там выходит фильм о известных теннисистках сестрах Уильямс.
Уже не выходит, по-моему.
Уже не выходит.
Опять же, сейчас будет зависеть от вот, правил, которые они примут на этот год,
да.
На днях.
Поэтому сейчас уже что-то проецировать вполне возможно, что у нас будет в номинантках Эми Адамс за фильм «Женщина в окне», поэтому...
Она будет номинантка, но за другой фильм. Я про Боузмана хотел добавить, потому что у Боузмана, да, есть еще одна картина в этом году, которая тоже выходит, и за которую есть тоже у него шанс попасть в номинанты. Это тоже, кстати, проект Netflix. Это фильм называется «Black Bottom Moraine». Фильм про блюзовую певицу 20-х годов, которая играет Виола Дэвис. И, скорее всего, она будет главной звездой фильма, но у Боузмана там очень яркая роль, и вот она как бы такая между первым и вторым планом идет. Я думаю, что внимание переместится скорее на нее, на эту роль, а не вот на роль в «Пяти корешах». Хотя, кто знает, может быть, он выкинет Скарлетт Йоханссон или там, не знаю, Джулианну Мур и получит сразу две номинации в год. Вот. Поэтому будем, конечно, наблюдать за этим. Но я бы тоже, наверное, Боузмана не как-то выделял особо из всего ансамбля, потому что мне как-то больше вот эти вот уважаемые ветераны экрана заинтересовали, как вот Делрой Линд или Кларк Питерс. Вот. А у Боузмана, мне кажется, ну, будет еще время, у него раньше были какие-то работы, которые потенциально были наградными. Там был фильм «Маршал», по-моему, про какого-то
У него был фильм вот «Гетонах», где он играл Джеймса Брауна.
Вот, и этот еще, кстати, очень хороший фильм. На самом деле, вот, наверное, это лучше пока роль Боузмана на данный момент. Вот. Поэтому я думаю, что у него тоже будет...
После «Черной пантеры», естественно.
Ну, да, хорошо.
Это шутка такая. Кстати, вот переходя о шутках и о не очень смешных шутках, Денис, вот твоя платформа, пожалуйста, я тебе даю вот, в принципе, сколько тебе времени нужно, чтобы сказать все о музыке, саундтреке, что ты хотела сказать, вырази, пожалуйста, свое вот недовольство и расстройство и вообще грусть.
Ну, я просто хочу сказать, что, ну, это отвратительный саундтрек, я не знаю... Ну, у меня было ощущение, что я смотрю вот именно в плане звукового провождения какой-то ура-патриотический фильм, но вот из 80-х или из 90-х, какой-то вот такой клюквенный день независимости, я не знаю. То есть там такая музыка, там вот, и как бы и герои, вот они идут через лес, и зачем-то эта музыка. И меня это так бесило, весь фильм, меня просто... Я хотел уже выключить звук, чтобы только ее не слышать. Они плывут по реке, там, и эта музыка. Они там, не знаю, идут куда-то, музыка, едут. Опять вот это нагнетение какого-то, не знаю, патриотического чувства или что это. Ну, то есть, на мой взгляд, при этом композитор здесь довольно талантливый джазовый музыкант, который написал, на мой взгляд, очень классный саундтрек «Клановцу». То есть, я не понимаю, почему именно было такое решение записать такой вычурный, какой-то, не знаю, просто елозящий по мозгам саундтрек. При этом, в противовес скажу, что Спайк использует здесь музыку одного из моих любимых музыкантов, это Марвин Гей, и его альбом «What's Going On». Не знаю, как бы немножко в качестве офф-топа, я хочу всем его порекомендовать. Это, один из величайших музыкальных альбомов в истории, ну, лично вот один из моих, там, возможно, 5 любимых музыкальных альбомов, и при этом этот альбом, по сути, тоже является таким повествовательным, не знаю, полотном, то есть в нем речь ведется от имени ветерана войны, как раз-таки чернокожего, который, ну, рассказывает о своем экспириенсе. То есть здесь Спайк Ли, я не могу сказать, что он соригинальничал очень сильно, воспользовавшись вот этим уже материалом готовым, но, тем не менее, за счет, возможно, этого фильма будет привлечено внимание к этому, ну, гениальному произведению музыкальному. Поэтому вот я всем его советую. А оригинальный саундтрек, ну, на мой взгляд, это самая слабая часть фильма, которая, ну, вот даже я был готов стерпеть этот хронометраж, этот монтаж, но вот когда начинается эта музыка, которая, ну, она просто какая-то, не знаю, ретроградная какая-то ерунда. Вот просто как будто бы это старпёрский какой-то фильм из 80-х, который там, я не знаю, снимали вот именно для Оскара, там, чтобы нагнетать какие-то чувства, чтобы вот эти сцены прям вот... Ну, не знаю, всё-таки я думаю, что целевая аудитория Спайка Ли это более какие-то энергичные люди, да, то есть, возможно, более даже молодежь все-таки, потому что как бы он режиссер очень современный. Но вот зачем эта музыка? К чему она? Я не понимаю. То есть для меня это вот самое слабое место. Даже не сюжет, ничего, а вот оригинальный саундтрек. Куда, ну, лучше было бы взять реально музыку не оригинальную, потому что на тему войны во Вьетнаме написано очень много классной черной музыки. То есть альбом Майка Гея в данном случае не единственное такое произведение. То есть это реально отдельный какой-то небольшой жанр. То есть можно было бы даже, ну, использовать это как платформу для раскрытия, ну, какого-то вот, так сказать, шкатулки, да, вот этих вот драгоценностей музыкальных. Но этого не случилось, и я очень об этом сожалею. Вот так.
Давайте тогда подводить итоги, потому что мы об этом фильме заговорились, и нам надо еще один обсудить, который мы не будем так долго обсуждать, как минимум, потому что у нас будет меньше. Ну, вот, Олег, давай тогда, подводя итоги, может, какие-то аспекты фильма, вот, может, что-то себе заготовил, какую-то мысль ты сохранил, которую ты еще забыл сказать, или просто не хватило времени и возможности. Вот скажи сейчас или молчи навсегда, ну, или, по крайней мере, до следующего подкаста.
Ну, смотри, Денис, собственно, сказал про музыку то, что, по-моему, можно экстраполировать на весь фильм. И с этим была вообще моя претензия. Я не понимаю, всерьез это снято или нет. Вот эта вот вся бравада, которая распространяется далеко не только на саундтрек, но и на множественные сцены, в частности, с участием Чедвика Боузмана, где он начинает объяснять своим пацанам, что вот, на самом деле, надо правильно так, а не так, как делаете вы сейчас, в скобочках, как сейчас делают те, кто громят магазины в Америке и так далее, и так далее. Я вот просто не могу понять. То есть вот это воспринимается как вот эта вот концовка «Черного клановца», растянутая на 2,5 часа, которую многие, не я в том числе, но многие обвиняли в том, что Спайк просто берет и людей тычет, как котят, носом в собственное дерьмо, чтобы они научились уже ходить в лоток. И я вот не понимаю, то ли он таким образом держит за идиотов людей, для которых он снимает, то ли что-то типа такого, но более в каком-то не таком жестоком варианте, как я сейчас высказал, потому что самое главное, ребята, я не расист, правда. Мне этот фильм не из-за этого не понравился. Честное слово, я пытался.
Не отменяйте Олега Ковалева, пожалуйста, не отменяйте его. Наоборот, подписывайтесь, потому что человек хорошо говорит о фильмах, и он не расист, подтверждаю. Егор, пожалуйста, моя рекомендация белого мужчины, вот о том, что Олег белый мужчина, не расист. Насколько она валидная, решать уже вам. Егор, давай то же самое к тебе. Что ты еще забыл сказать, что тебе хочешь добавить?
Мне кажется, что, ну, во-первых, мне кажется, после фразы «я не расист» должно обязательно идти «но», вот, и как бы про фильм в том числе. И мне кажется, что, опять же, кого Спайк Ли может тыкать носом в свое собственное дерьмо? Белых людей, которым не нравятся фильмы про черных, или, возможно, какую-то другую свою аудиторию? Мне кажется, что большинство негативной реакции все-таки идет от тех людей, которые, ну, привыкли к какому-то традиционному формату, которым обязательно нужна какая-то двусмысленность, обязательно нужна какая-то иная трактовка, обязательно нужно, чтобы фильм не отвечал как бы на все вопросы разом. Но у Спайка Ли это так как бы не работает. Опять же, я говорю, что он действительно ангажирован, но он эту ангажированность признает сам. И свою политическую подкованность, он ее очень гордо так носит на себе. Вот. И в своих фильмах, естественно, распространяет. Если у «Черного клановца» как бы его еще, наверное, люди любили больше, то сейчас, вот, особенно со всеми протестами, которые происходят параллельно, наверное, уже есть такое внутри какое-то гнетущее чувство у большинства, что вот, агитка, и что нам с этим вообще делать, и как Спайку Ли не стыдно. Ну, не знаю, мне кажется, что агитка можно назвать там условный, не знаю, «Триумф воли» Лени Рифеншталь, да, который был снял по заказу Гитлера. А вот чей заказ отрабатывает Спайк Ли, мне на самом деле не ясно, непонятно. Наверное, при должной фантазии это можно себе представить. Вот, поэтому мне кажется, что Спайк Ли работает в первую очередь на себя, и он этот фильм снимает о себе, о своих людях, и это очень емкий, несмотря на свой хронометраж, и емкий и широкий комментарий на тему вот этой вот искалеченности войной, на тему людей, которые не нужны своему государству, и это очень, в том числе, такой щедрый поиск спектра тем, то есть не тем, а жанров. То есть тут и вестерн, и бади-комедия, и экзистенциальная драма, и все это вот в такой ядреный, опять же, микс положено и представлено зрителю. Поэтому, не знаю, я за пять корешей голосую, не знаю, сегодня. То есть я, возможно, такая баба-яга против вот этого мнения о том, что, опять же, все, что не снимает Спайк Ли, это такая некая агитка, которую нужно сторониться. Нет, не агитка, просто человек все жизнь об этом снимал и сейчас выдал какой-то единый фильм, то есть почтил память всех своих фильмов и был таков. Вот. А уж как мы на это отреагируем, ну, мне кажется, это говорит скорее больше о нас, чем о самом Спайке Ли. Вот. Так что, мне кажется, это такой зеркальный очень фильм в том числе.
Абсолютно с тобой согласен. Денис, что ты хочешь еще добавить?
Ну, я, наверное, скажу тоже так немножко опять в противовес, но на мой взгляд, этот фильм не такой уж и политический. Перекличка с сегодняшним днем, она, ну, появляется только в конце, и выглядит она, ну, пускай и уместно, но несколько так вычурно, слегка, не знаю, так нарочито, да. И поэтому мне кажется, ну тут такая палка о двух концах. Я могу представить, как бы этот фильм мог выглядеть, если бы он был снят в жанре такой приключенческой драмы, да, то есть он бы лично для меня сработал намного лучше, если бы это была история о четырех друзьях, которые пошли искать золото, которые натыкаются на мины, которые решают свои какие-то внутренние перипетии и так далее. Для меня бы это сработало лучше. И для меня бы, с другой стороны, также лучше сработало, если бы это от начала и до конца был бы какой-то социальный месседж, если бы первых кадров нам говорили о том, что сегодня происходит то-то, а раньше происходило вот такие-то события, давайте увидим взаимосвязь, давайте проведем какие-то интересные параллели и так далее. То есть в итоге мы получили сочетание. С одной стороны, нам пытаются дать какое-то захватывающее кино, у которого вроде бы как есть какие-то сюжетные ходы, вроде бы как его должно быть интересно смотреть, но с другой стороны, заканчивается все тем, что мы получаем, ну, если не морализаторство, то, ну, такую... И не пропаганду, нет. Все-таки давайте от этих терминов уходить, потому что, наверное, это нельзя так называть, потому что это истины уже какие-то прописные. То есть Спайк Ли здесь революции не делает. Он говорит об очевидных вещах. Но об очевидных вещах можно говорить тоже более интересно. То есть для меня этот фильм именно с точки зрения каких-то своих месседжев, я с ним согласен на 100%. То есть тут, мне кажется, спорить нет смысла. Но то, как это можно было преподнести, вот это большой вопрос. То есть лично для меня это, ну, не работает в той мере, в какой могло бы сработать. И я думаю, что для многих зрителей, для многих вот именно эта привязка к дню сегодняшнему выглядела довольно искусственно и, ну, так сказать, надуманно, хотя на самом деле она довольно здесь четкая и ясная. То есть вот эта параллель между Вьетнамской войной и, так скажем, текущими событиями, она есть, и ее нужно было, ну, так скажем, выделить более жирно, возможно, и при этом более аккуратно. Но в целом, наверное, резюмируя, нужно сказать, что фильм у Спайка получился таким, каким он, наверное, его и задумывал. То есть мы уже его судим, мы уже его обсуждаем, но я почему-то уверен на 100%, что вот он каким его видел, таким его и снял. То есть с этой точки зрения, наверное, нужно отдать ему должное, что он нашел Netflix как платформу для реализации именно своей идеи в том виде, в каком ему хотелось. То есть как бы я не осуждал его режиссерский стиль в данном случае, я все-таки признаю, что как... Опять же, режиссер, как какой-то, ну, так скажем, мужик, он здесь сработал очень хорошо. То есть вот такое двойственное у меня мнение, от него я никуда не денусь. Вот такое резюме.
Да, я единственное, что хотел бы здесь добавить, это вот людям, о которых вот говорил Егор, что вот там кто-то это называет агиткой, кто-то это называет пропагандой, вот, а кто-то просто говорит, вот зачем нам Спайк Ли внезапно начал вот это вот двигать. Ну, извините, Спайк Ли это делает уже сколько, 20 лет, 30 лет он этим занимается. То есть я не понимаю, как люди, которые, ну, вот, смотрят на фильмографию Спайка Ли и видят такой, как бы, ну, просто, ну, жирный крест под названием «Малкольм Икс», думают, что как бы человек внезапно начал снимать что-то политизированное. Но это просто не так, и вам просто нужно внимательнее смотреть и просто чуть больше узнать о самом Спайке Ли и понять, что этот человек делает это уже долгие-долгие годы. Поэтому и мне этот фильм очень понравился, и пока что-то, ну, за неимением альтернативы, это мой любимый фильм года. Я надеюсь, что альтернативы еще появятся, и что будут фильмы и лучше, чем этот. Но если все же год будет настолько скудным, что этот фильм останется у меня на первом месте, то я не буду этот год вспоминать как-то с кривой душой. Его буду вспоминать с кривой душой, но не из-за фильма «Пятеро одной крови», «Пять корешей» или просто «The Five Bloods». На этом, я думаю, мы обсуждение этого фильма заканчиваем. Как раз на отметке 1 час мы говорим пока-пока Олегу Ковалеву. Олег, спасибо тебе большое за участие.
Да, спасибо, что пригласили. Макс, посмотри «Бескрайнюю ночь». Вот, все. Всем пока.
Пока-пока. Пока. А теперь мы обсудим фильм, который, ну, скажем так, менее интересный. Я скажу так, прежде чем мы к нему перейдем. Это фильм режиссера и продюсера, и сценариста, и вообще мастера на все руки Джада Апатоу. Это фильм называется «Король Стейтен-Айленда», который вот стал доступен на всех платформах VOD с Питом Дэвидсоном в главной роли. Многие его либо не знают, либо знают по такому маленькому скит-шоу, которое называется «Saturday Night Live». Это его как бы пока что самый известный проект. Вот в этом у него в прошлом году вышел какой-то вот интересный фильм, я слышал, я забыл название, если честно. И вот у него это, по сути, такая комедия, которая построена таким образом, чтобы стать большим прорывом Пита Дэвидсона. Комедия, собственно, такая драмеди, я ее даже бы скорее назвал, рассказывает, это такая немножечко автобиографичная история Дэвидсона, он один из авторов сценария вместе с Джадом Апатоу, и рассказывает о его вообще детстве и подростковом возрасте, и такой вот уже young adult периоде в районе Нью-Йорка, Staten Island, который, как, грубо говоря, подмышка Нью-Йорка, можно его так назвать. И вот, собственно, это фильм об этом. Также в ролях здесь каст интересный, конечно. Мариса Томей, которую я узнал только в середине фильма, я так смотрел, такой, это что, Мариса Томей? Оказалось, что да. Билл Бёрр, известный комик, также играет дочь Джада, потом Мод, и Белл Паули, возможно, ее прорывная роль. Ну и Стив Бушеми, такой вот тоже на втором плане, у него всего там несколько сцен. Я, если честно, вот как мне это хайпилось вообще американскими медиами и кинотвиттером, я ожидал, что это будет какая-то вот такая вот летняя комедия. Вот у меня, по сути, 2 года подряд такие комедии вот появлялись в моем чуть ли не... Да, в моем топ-10 года. 2 года назад это был фильм под названием «Блокерс» с Лесли Манн и Джоном Синой и Айком Баденхольцем в главных ролях. В прошлом году это была та еще парочка с Шарлиз Терон и Сетом Рогеном. И я думал, что, ну, наверное, вот эта летняя комедия появится у меня в топе. Ну, если честно, эта комедия, она снята хорошо, она вроде как сделана нормально, в ней даже есть смешные сцены. Но, господи, почему она идет 2:20 и почему она такая скучная? Денис, вот ты жаловался на хронометраж в контексте фильма The Five Bloods. Здесь это что? Почему комедия идет 2 часа 20 минут? Скажи, пожалуйста.
Ой, я вообще хочу сказать, что я не получаю никакого удовлетворения от фильмов, которые мы обсуждаем в этом подкасте в последнее время. В данном случае тоже я недоволен. Вот я посмотрел их подряд, я думаю, ну вот хоть что-нибудь-то мне должно понравиться. Нет. Я смотрю, и все. На рабочую неделю у меня никакого настроя нет. И комедия мне не понравилась, и драма мне не понравилась. Вообще ничего мне не понравилось. Да, я считаю, что хронометраж, ну это просто преступно уже в 2020 году снимать фильмы 2:20, 2:40. Ну, боже мой.
Скорсезе может. Скорсезе,
да. Я хотел вставить вот в предыдущее наше обсуждение вообще комментарий по поводу ирландца, но я решил так, ну ладно, пусть будет. Я, в принципе, с этими мыслями согласен, поэтому не хочу спорить, да. Слишком длинные фильмы, я согласен.
Ирландец — это святое. Ирландец, там можно каждый кадр разглядывать, ставить на паузу и смотреть, как Аль Пачино выглядит в 20 лет. Это нормально. Здесь же, ну, извините, но тоже нужен повторный монтаж. Нужно вот это все почикать лишнее. Потому что ну, невозможно следить за комедийным действием так долго. Я не представляю, как бы это смотрелось в кинотеатре. В данном случае, мне кажется, как раз-таки на руку, что фильм в итоге оказался на Netflix, и мы можем посмотреть его дома, делая перерывы там, не знаю, на бокальчик мартини и поход в туалет. Потому что, ну реально, как бы хочется уже как-то отвлечься от его просмотра, и отойти куда-то, там, я не знаю. Особенно учитывая специфику заболевания главного героя, которое здесь не комментируется уж так сильно, но тем не менее, хочется куда-то выйти иногда. Но согласен, что хронометраж чрезмерный, и, не знаю, наверное, нам нужно идти в монтаж всем. То есть мы нашли слабую нишу в Голливуде, то есть именно через монтаж мы можем пробраться в академию, я думаю. Вот как
ну,
бы.
Олег же занимается профессионально монтажом. Он, в принципе-то, уже себе может там наголевать местечко, уже там целиться туда. Вот. Я думаю, что самая та работа для него будет. И, вот, Егор, я смотрю на Кинопоиск, и мы все поставили одинаковую оценку этого фильма. И мне кажется, что у нас мнения, возможно, будут даже одинаковые. Вот что ты скажешь по этому фильму?
Ну, я скорее что-то вот поддался на ваши какие-то, ну, как бы не уговоры, но просто я увидел там у тебя оценку. оценку она была 7, я, в принципе, наверное, с ней согласен был. Хотя, наверное, изначально мог поставить 8, но хронометраж убийственный, действительно, и за это хочется, ну, не расстреливать, но, по крайней мере, делать какие-то выговоры. А потом, все понимаю, это очень проникновенная там автобиографическая история самого Пита Дэвидсона, но, ребят, как бы давайте, ну, 2 часа это уже потолок, да, если, с учетом того, что вы рассказываете что-то очень увлекательное и быстро перемещающееся. А здесь, в принципе, все построено на каких-то посиделках на диване и там, не знаю, хождением по клубам. Ну, там есть одна такая очень драйвовая сцена, сцена ограбления, но и, в принципе, все. Вот. Некоторые шутки были хорошо использованы, и они мне понравились, и даже как-то заставили поставить на паузу и переосмыслить их еще раз. Вот. И, кстати, что удивительно, фильм-то как раз должен был выходить в кино, то есть это Universal выпускала, и сейчас она, кстати, экстренно этот фильм решила убрать из репертуаров кинотеатров, которые в некоторых местах уже открыты, вот, и как бы переместить его вот на то ли на Amazon, не просто как бы выложить в сеть, то есть это видео on demand или как-то еще это называется. Вот, но из плюсов могу отметить, конечно, работу Пита Дэвидсона. Мне кажется, что ему удалось вот уйти от какого-то своего такого образа мальчика для битья, грубо говоря, которым его позиционируют в SNL. То есть там он, мне кажется, исполняет что-то очень уже приевшееся ему самому, но, кажется, на лице у него все это как бы отображается, вот эта вот его усталость от этого привычного комедийного расписания, которое ему там предлагают в этом шоу. Здесь же он, видно, что и сам писал сценарий, и как-то более, ну, не знаю, счастливым себя ощущает, хотя, конечно, тоже такой странный герой, которому трудно сопереживать, но в конце что-то там допроскальзывает. Вот. И, конечно, меня порадовали некоторые камео. Мне кажется, очень удачно вписался Бушеми. И еще есть актриса Памела Адлон, она играет, как ее, господи, мать, нет, жену вот этого вот отчима бывшего. Вот. И она тоже очень уморительная была. Я прям порадовался, просто сериал все к лучшему. Кто не смотрел, посмотрите, это такой тоже очень неизвестный, но требующий внимания сериальчик. Вот. Поэтому в остальном, ну, от Джада Апатоу я ожидал, если честно, большего, потому что, ну, там, извините, и 40-летний девственник. Еще в чем неудача, мне кажется, что он вот решил как-то перейти на территорию вот подросткового, как вот полуподросткового кино, хотя как бы сам ему там уже за 50, и он очень уверенно себя чувствует именно в... ну, как бы, в возрасте тех персонажей, о которых он рассказывал. То есть 40-летний девственник, да, плюс-минус немножко беременна, там, это 40 он назывался, или как-то там «Любовь по-взрослому».
Да-да-да, он у нас назывался «Жизнь по-взрослому», но вот, это 40 нормально.
Вот там, как бы, вопросов нет. Там и хронометраж как бы меньше, да, и а потом видно, что понимает и в этом, что называется, шарит. Здесь же из-за того, что писал он этот фильм не один, спасает только вот какие-то правки именно самого Дэвидсона. То есть, как бы, фильм основан на его автобиографической истории, ну, как бы, на его истории жизни, вот, на его истории взросления, и это как бы вытягивает. Сам, а потом я не понял, зачем он здесь вообще был нужен. При желании можно было нанять какого-нибудь молодого, подающего надежды режиссера, который бы это более энергично подал. Я не к тому, что я какой-то эйджист, и в 80 лет, как Скорсезе, опять же, тот, можно снимать энергичные и за 3 часа укладывающиеся картины, которые рассказывают все и про всех, вот, но это не случай, а потом он как-то вот подыстек, подиссохся, что называется, поэтому, ну, не знаю, кто захочет смотреть этот фильм, как бы не, местами хорош, шутки иногда неплохие, в остальном, ну, как-то ме, вот, поэтому, не знаю, нет, тоже какой-то кризис кино, мне как-то в последнее время нравятся только сериалы, ну, и вот есть еще парочка, кстати, Олег тебе рекомендовал «Бескрайнюю ночь», я тоже порекомендую, но это уже отдельный разговор, вот, а так, да, фильм «Король Стейтен Айленда» мог быть лучше, вот, но не срослось, опять же.
Ну, вот, может, вы мне объясните, кстати, такой вопрос вообще, название этого фильма? Что? Зачем, ну, и то почему?
Есть, но, как мне кажется, это намеренно такая ирония, что он никакой не король, как бы в этом и суть, что он просто обычный парень, который вот живет свою жизнь, покурил травки и как бы уже счастлив. Вот ни о каком, естественно, тусовщике речи не идет. И мне кажется, это еще, наверное, можно засчитать за попытку так написать портрет поколения, и, наверное, местами он тут напоминает раннего Линклейтера, да, или там Хармони Корина какого-нибудь с его там Ларри Кларка, но все это как-то очень, опять же, натянуто, и все это уже было рассказано до него, до Дэвидсона и до Апатоу. Вот, поэтому, ну, наверное, название — это еще какая-то попытка вот на претензия на остроумие некое. Ну, не знаю, не все считали, как оказалось.
Ну да, как-то так. Если честно, вот даже как-то темы обсуждения по поводу этого фильма иссякают очень быстро. Не знаю, может, Мариса Томей, давайте по ней скажем просто два слова, что каждый раз, когда Мариса Томей появляется в фильме, фильм становится лучше, наверное. Вот, Денис, может, что ты еще хотел бы добавить по фильму? Потому что мне реально, вот, честно, фильм не оставляет после себя никакого послевкусия и желания его обсуждать. И даже вот я, грубо говоря, даже буду приводить больше критику своей девушке этого фильма, что этот фильм понравился еще меньше, чем мне. И она вот говорила, что и персонаж ей не понравился, потому что она как бы посмотрела трейлер фильма, который все спойлерит, и она просто говорит, что она знала, что эта трансформация будет, и, грубо говоря, на отметке 2 часа она не понимала, почему она сейчас должна сопереживать ему, когда произойдет та самая трансформация. И поэтому вот в этом плане он, конечно, тоже проседает сильно. Вот, Денис, что ты можешь еще добавить по фильму? Какие-то, может, позитивные моменты найти, что-нибудь?
Ну, позитивное я не найду, но, на мой взгляд, вообще главная проблема здесь заключается в том, что здесь нет конфликта. В любой истории должен быть конфликт. Здесь же он, на мой взгляд, отсутствует. То есть я вот, по сути, как бы я когда читал описание, я думал, что он будет очень здорово резонировать со мной лично. Потому что вот у меня была, ну, по сути, во многом аналогичная история. Мне тоже было 24 года. Я довольно опрометчиво ушел с работы своей предыдущей. И тоже переживал экзистенциальный кризис, так сказать, поиск себя там, жил с мамой. В общем, вот я думал, боже мой, вот просто золотой материал, я сейчас буду тыкать пальцем в экран и говорить, да. Ну, нет, этого не произошло, потому что здесь, ну, не показан сам конфликт. То есть я смотрю на героя, он любит рисовать, он любит набивать татуировки, он любит что-то там, ну, что-то шутить. То есть а при этом, как бы, ну, где вот его путь, да, жизненный? Что в нем изменилось? Чего он добился? То есть я просто понимаю, что, например, вот это то же самое, что вот я сейчас решу снять фильм про то, как я сидел без работы. Вот так же я сидел, ну, правда, средств расслабления, которые есть у главного героя, у нас нет в стране. Но вот я как вот я сидел вот с бокалом винишко. Вот один день сидел, второй. Вот про это я буду снимать фильм. Ну, конечно, будет очень всем интересно, да, и как в конце концов я все-таки работу нашел и пошел на работу. Ну, вот просто зашибись, драматургия. В данном случае вот то же самое. Ну, вот что произошло с такого с героем, что ничего не произошло. Мы просто увидели какой-то отрезок из его жизни, который из ниоткуда и в никуда. Да, он типа стал лучше, но он и был неплохим, в общем-то. То есть он стал ценить жизнь, ну, возможно, он стал ценить людей вокруг, да, непременно. Но при этом у меня еще один вопрос. Как это все коррелируется с самим Питом Дэвидсоном? То есть главному герою 24 года. Питу Дэвидсону сейчас 26. То есть в 24 года он сам уже тусовался с Арианой Гранде, он уже в CNL был главной звездой, он уже, я не знаю, зарабатывал миллионы. При этом он до сих пор живет с мамой. То есть я не понимаю, тут как бы, мне кажется, он хотел очень сам на основе своего опыта, особенно вот истории с отцом, да, вот каких-то переживаний, рассказать какую-то историю, но истории-то самой нету. То есть тут надо было какой-то сюжет-то навинтить уже извне. Но в итоге он, я так полагаю, вместе с Апатоу и другим сценаристом просто решили вот, ну, потоптаться на месте, попытаться раскрыть персонажа и никуда не увести эту историю. В итоге вот и получилось какое-то довольно медиативное кино, и оно могло бы сработать. То есть все-таки мы знаем примеры тоже отрочества, да, которое вы так сильно любите, которое я, ну, немножко недопонимаю, возможно, но оно же тоже идет там 3 часа, и в плане сюжета какого-то, да, напряжения, оно тоже довольно такое, ну, плавное, приятно и так далее, но тем не менее это интересно смотреть. В данном случае смотреть было неинтересно. Но в качестве плюса я назову тоже Марису Томей. Мне кажется, она нашла какой-то такой золотую жилу в ролях вот этих тетушек, матерей, вот каких-то таких героинь, таких немного стереотипных, но все-таки интересных. И то есть она довольно сомнительный получила Оскар почти 30 лет назад, не пойми за что. Многие считают до сих пор это ошибкой Академии, да, сродни «Ла Ла Ленду» и «Лунному свету». И она как будто бы всю оставшуюся свою карьеру, да, дальнейшую, она пытается этот Оскар оправдать и ну, выдает, может быть, не особо выдающиеся, но хорошие актерские работы. Поэтому вот этот фильм тоже один из таких образцов. Вот она, светлое пятно во всем этом фильме. Ну, я думаю, что никого тут номинировать не будут, хотя если в этом году больше ни черта не выйдет, то, наверное, Мариса Томей станет фронт-раннером сезона наградного.
Да, ну не-не-не, ну перестань. Я думаю, что этот фильм мимо наградного сезона пройдет. Я думаю, что мы его не будем вспоминать уже через там, месяц-два. А может, даже через день-два абсолютно мы не будем о нем думать, вспоминать и говорить вообще.
Ну да, мы не будем, но... Ну да, конечно, во втором плане там у нас Лариса Гузеева уже забирает Оскар в нашем подкасте.
Ну, может быть, в нашем золотом рулоне мы как-то и вспомним за неимением других вариантов. Но я надеюсь, что у нас даже для рулона появятся другие варианты. Вот даже, например, та же «Бескрайняя ночь», которую мне Олег и Егор порекомендовали. Возможно, мы с Денисом посмотрим, и нам понравится больше, чем то, что мы обсудили по итогу. Но вот как-то даже подводя какие-то итоги, да сказать даже больше нечего, и как-то грустно. Единственное, что мне приятно, то, что я вот себе наметил то, что этот подкаст уместится в хронометраж 1:20, и пока что мы это исполняем позитивно, поэтому спасибо тебе, король Стейтед Айленда, что ты нас не заставил много по себе говорить, мы уместились в тот хронометраж, который я нам запланировал. Это, наверное, его главный плюс, возможно, не знаю. Что-нибудь еще хотите добавить?
Ну, на самом деле, по поводу Томей, я тут как бы, она хороша, и она действительно как бы не оттеняет, но то есть она привносит какие-то там краски, но вот она сама недавно в интервью заявила, что она уже устала от этих ролей, что ей предлагают вот только роль мамок, простите, пожалуйста, за грубость, но вот таких каких-то родственниц, которые выглядят очень хорошо и там являются, не знаю, объектом сексуальных желаний людей там, да, молодых до 30 и после, вот, но она уже вот как-то по ней видно, что она может большего достичь. И мне кажется, Оскар она тоже может оправдать. Не знаю, даже та же роль в «Рестлере», наверное, последняя ее такая крупная работа, да, потрясающая вообще. Вот. И мне кажется, вот в таком ей надо формате работать, хотя, конечно, не ее вина, что ее заставляют это делать, потому что бери, что дают. И мне кажется, все равно есть какой-то вот байс, да, предвзятость по отношению к возрастным актрисам, хотя ей не так много лет, ей всего лишь там за 50, или, может быть, уже ближе к 60, вот, но тем не менее. Вот, поэтому еще король Стейтед Айленда, его вина в том, что вот он неэффективно использовал Марису Томей, предложил ей какую-то такую довольно типичную, предсказуемую роль матери, хотя мог как-то по-другому себя повести. Вот. И так что да, к сожалению, Мариса...
Можно,
да.
Можно его, наверное, еще похвалить за то, что есть Стив Бушеми, у которого две сцены, но на Стива Бушеми просто приятно смотреть и приятно наблюдать его работу на экране. Он достаточно тоже забавный в тех двух сценах, которые у него есть. В общем, такие вот были эти релизы этой пятницы, и мы их обсудили, и надеюсь, что дальше у меня запланировано еще пару подкастов о новых фильмах в ближайшие там месяц-полтора, и надеюсь, что те следующие релизы, которые мы обсудим, они будут поинтереснее. Денис, Егор, спасибо вам большое за очередной наш подкаст, я получаю огромное удовольствие от наших совместных обсуждений. Спасибо вам.
Спасибо друзья. Себе, что пригласил.
Спасибо, да.
А мы вернемся уже на следующей неделе, потому что мы будем обсуждать то, от чего мы получим просто невероятное удовольствие, потому что второй сезон сериала «Политик» выходит уже в пятницу, друзья, 22 июня, 19 июня настанет тот самый день, и в районе 22-23 июня, думаю, что мы запишем подкаст, если мы быстренько съедим второй сезон, и надеюсь, что мы получим от него намного больше удовольствия, чем от просмотра «Короля Стейтед Айленда», а Денис еще и получит больше удовольствия, чем от просмотра «The Five Bloods». Поэтому, да, не забывайте, ребят, подписываться на нас, смотрите обязательно «Политика», потому что это очень весело. Там политики меньше, чем в фильмах Спайка Ли, поэтому вы получите удовольствие, возможно, даже больше. Не забывайте также на нас подписываться во всех соцсетях, на всех подкастоприемниках, где вы это слушаете. И также, если вы, кстати, слушаете нас ВКонтакте, или если вы даже не знали, что ВКонтакте можно слушать подкасты, сегодня вышел апдейт подкастов, где чем больше вы слушаете нас ВКонтакте, тем больше нас будут рекомендовать в ленте подкастов. Подкастов ВКонтакте, поэтому вот, пожалуйста, если вы еще не слушаете подкасты во ВКонтакте и думаете, что, наверное, можно так делать, то вот сейчас самое время, потому что чем больше будет слушателей, тем больше у нас будет возможностей и новых форматов, и, в принципе, больше подкастов. Поэтому, да, спасибо большое, что вы нас слушаете и слушали. Пока!